Глава 18. Я стал шахтовладельцем, но это не убирало в долгий ящик вопросы строительной бригады. Потому что я, конечно, мастер на все руки, но не собираюсь демонстрировать свои таланты кому попало. Одно дело строиться под землей, но как только начнется строительство наверху, о каждом моем шаге будут докладывать. Ивановы к нашей земле расположены слишком близко, и я уверен, что миллион камер и следящих заклинаний сейчас направлены на мой участок. А палиться точно не в моих интересах. Ну и самое главное — сегодня суббота. А это значит что? А это значит, что меня ждут на соседском приеме у герцогов Ивановых, и пропускать это мероприятие я точно не намерен. Но сначала дела. Я набрал номер телефона. «Алло!» — послышался старческий веселый смешок. «Здравствуйте, Теодор! С карточкой все в порядке?»
«Да-да, Аркадий Иосич, спасибо вам огромное, все работает. Деньги есть».
«И ты их, конечно, уже потратил».
«Ну, — начал я осторожно, — так совпало».
«Да-да, конечно, совпало. Ты теперь и в шахтный бизнес решил залезть».
«Да что ж такое? От этого старого хрена хрен что утаишь».
«Да, тавтология, но лучше слова не придумаешь». «А известно ли тебе, Теодор, что практически все шахты вокруг Вадуца давным-давно выработаны под ноль, и то, что ты купил в промышленном и экономическом плане, просто выброшенные на ветер деньги?»
Я усмехнулся. «Ну, судя по тому, что я увидел, побывав всего на одной шахте, все там в порядке, и с перспективой, и с экономикой. Вот только добывать... А главное, разведывать полезные ископаемые нужно совсем не так, как принято в этом мире. Начнем с того, что в горной выработке достаточно меди, чтобы просто не отходя с места, накопать несколько тонн.
Ну, используя мои навыки, конечно.
А еще я даже далеко не углублялся, но слева, буквально в 100 метрах, проходила жила с чистейшей рудой, достать которую будет очень просто». «Но откуда об этом знать Аркадию Иосифовичу? Он же не архитектор. Вообще, забавно, как в этом мире могут быть востребованы мои таланты. Как говорили в Российской империи, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Да, это был именно я, Теодор Вавилонский.
Достать металл из ничего легко. Придать любую форму камню, лепя его как пластилин, проще простого». Разведать металлы в недрах земли вообще как два пальца об асфальт. Поэтому я точно не пропаду. Хорошо, что свалил из-под отеческой опеки и пустился в новую жизнь. Кстати, насчет отеческой опеки. Я не пропустил новости по поводу недавнего скандала на аукционе. Ну как скандала? Аукцион с такой репутацией не допускает никакого скандала, но некоторые свидетели происшедшего разнесли это в желтые газетенки, до которых владельцы аукциона то ли не добрались, то ли считали их за грязь из-под ногтей и просто с ними не связывались. Так вот, там было написано, что шахматы известного древнего мастера Хари Шара ушли за 500 000 российских рублей, поставив своеобразный рекорд для такого лота. Это большой плюс в копилку сообразительности Тундрева. Он среагировал очень быстро, в отличие от моих родителей, и получил нехилый куш. Уверен, что прямо сейчас у моих родителей большие проблемы. И, возможно, ко мне также появятся еще вопросы. Хотя какие вопросы могут быть ко мне? Кто в здравом уме предположит, что я смог сделать идеальную копию шахмат? Ха-ха. Все эти мысли быстро пронеслись у меня в голове. И я лишь ответил. «Поживем и увидим, Аркадий Иосич».
«Ха-ха! А мне нравится твой оптимизм, молодой человек. Почему-то, немного зная вас, я понимаю, что он точно обоснованный. Ведь так?»
«Поживем и увидим, Аркадий Иосич», — еще раз с улыбкой сказал я.
«Ну, не хочешь говорить, не надо».
Дед изобразил обиженного.
«Чего звонишь-то, внучок?»
«Ну, я по поводу вашего предложения переговорить с виконтессой Алферовой, хозяйкой Созидателя. Хотелось предварительно договориться».
«Предварительно договориться на когда?»
— удивился Аркадий Иосифович.
«Ну, я не знаю. Виконтесса, наверное, женщина занятая, у нее все расписано. Ха-ха. Аркадий Иосифович засмеялся. Если она чем-то и занята в это утреннее время. Он на секунду замолчал, как будто поглядывая на часы. Так только поиском слуги, который принесет ей холодного шампанского. И сейчас самое правильное время, чтобы с ней встретиться. Потому что уже буквально через пару часов толку от нее будет не очень много. Так как слуга с холодным шампанским все-таки найдется. Сейчас сможешь навстречу поехать?
Сейчас? Я сильно удивился предприимчивости деда.
Думаю, да. Куда выезжать? За тобой приедут, не переживай. Через 15 минут.
Но у меня есть своя машина.
Я сказал, что за тобой приедут через 15 минут. Или так, или никак.
Устало, как маленькому ребенку, повторил Аркадий Иосифович.
Идет?
Идет, сказал я.
Ну и славненько. Жди.
Я надел свой лучший костюм и быстро спустился вниз, где Борис уже приготовил тосты. К виконтессе Алферовой сейчас еду.
«В смысле, греть машину?» — уточнил Боря.
«Нет, я без тебя еду».
«А чё это без меня?»
Кажется, Борис одновременно удивился и обиделся. «Такие условия. Аркадий Иосифович сказал, что кого-то ко мне пришлёт».
«А-а-а», —
покачал головой Боря, немного успокоившись, но всё-таки, судя по всему, был не очень довольным.
«Так, может, мне это... за вами проехать?»
Что-то мне подсказывает, что Аркадий Иосич об этом узнает и будет слегка расстроен. Я этого деда еще мало знаю, но злить его точно не хочу. Так что нет, думаю, сам справлюсь.
«Ну ладно. Если что, я на связи», — сказал Борис.
Я на его слова улыбнулся. «Да, я знаю, Боря, спасибо». Ровно через 15 минут после звонка на улице бесцеремонно просигналили.
«Наверное, за мной», — сказал я.
Боря оказался быстрее меня. Он схватил неизвестно откуда свою дуру и выскочил на порог.
«Однако», — сказал он и посторонился, пропуская меня.
За ним вышел я.
«Согласен»,
— подтвердил я, глядя на тот автомобиль, который приехал за мной. Это был шикарный автомобиль представительского класса известной немецкой марки. И судя по тому, что я почувствовал, очень защищенный автомобиль. Даже его стекла были непростые, что говорить о толщине брони. Но я подозреваю, что он был как бы не крепче изначально военной машины Бори. Стекло опустилось. Я увидел курносое улыбающееся лицо внучки Алёнушки. «Прошу, присаживайтесь, ваше благородие». Без капли уважения кивнула девушка. «Всё, давай, Боря, на связи». Я спустился вниз и сначала подошел к ней. «И что, даже дверь его благородию не откроете?» «Ха!» Лицо девушки растянулось в улыбке. «Ручки и ножки есть? Думаю, сами справитесь».
Никакого уважения к аристократии. Я обошел машину и открыл пассажирскую дверь рядом с водителем.
«Не-не, благородные господа ездят сзади», — возразила Алена, показывая указательным пальцем назад. «Благородные господа сами разберутся, где им ехать», — невозмутимо сказал я, уселся рядом с ней, закрыв дверь. В глазах у девушки появился интерес. «Ну, как пожелаете. Тогда пристегнитесь».
«Ты не уверена в своих навыках вождения?» — хмыкнул я.
«Нет, таковы правила дорожного движения. Надо всегда следовать правилам». А вот сейчас, похоже, в ее словах был сарказм. Я улыбнулся, но все-таки пристегнулся, краем глаза рассматривая ее. Она хороша. Сегодня она была одета как... ну, я не знаю. Как обычная студентка. Джинсы, кроссовки, свитер с высоким воротом под подбородок и легкая курточка. «Ну да, под курткой 6 ножей, звездочки, несколько гранат». Я еще раз присмотрелся. Не могу понять, как она все это уместила, учитывая, что курточка была короткой. Но при взгляде со стороны вообще не видно, что под ней что-то скрывается. Потом я почувствовал, что от куртки фонит магией. Переключился на теневое зрение. Ага, на нее был накинут дар иллюзий. Если я протяну руку, то явно наткнусь на жилет чуть раньше, чем видно курточку.
На самом деле на ней висела сейчас натуральная разгрузка, в которой все это было аккуратно уложено. Ну и еще 4 ножа на лодыжках. В общем, Алёнушка была экипирована как надо. Мы тронулись, и теперь она уже с интересом посмотрела на меня. «Это самый лучший костюм, который у тебя есть?»
«Да, а что?»
— с вызовом сказал я. «Ну, для виконтессы, которая...» Она взглянула на часы. «Уже немножко нетрезвая, подойдет. Но, я так понимаю, ты в этом же собираешься и вечером на прием к Ивановым идти?»
«Да откуда?»
Не выдержал я, а потом прервался и рассмеялся.
«Да, в этом же я собираюсь к Ивановым идти».
«Деньги еще остались?» — уточнила она.
«Ну, остались. А на что?»
«Нам надо бы с тобой на шопинг заехать. Сейчас мы уже поедем к виконтессе, потому что время поджимает. А вот после нее время еще будет. Купим тебе нормальный костюм».
«А что, если я против?»
«Против выглядеть как изысканный аристократ, а не какой-то полубомж, который пытается закосить под благородного?» Весело рассмеялась девушка.
«А она мне нравится.
Люблю таких дерзких и непосредственных».
«А ты типа разбираешься в моде?» — уточнил я.
«На самом-то деле я и сам в моде разбираюсь. И сам бы смог купить, что мне нужно. Я просто не посчитал это нужным. Сейчас у меня другая жизнь, другие цели. И меньшее, что я хотел, — это производить впечатление на Иванова».
«Тогда почему ты так выглядишь?»
С любопытством заглянула мне в глаза девушка. Причем одновременно она неслась, как сумасшедшая, лавируя в транспортном потоке. Чуть медленнее, чем Борис, когда это очень надо, но тоже неплохо.
«Да потому что мне это не надо».
«Тебе не надо, но ты же понимаешь, что на приеме у Ивановых будут не только Ивановы, но и другие твои соседи. А поговорку, что встречают по одежке, никто не отменял». Я на секунду задумался. Возможно, она права. Тем более мне стало интересно. Я-то о моде знаю все, этим меня пичкали с самого детства, готовили из меня парадного мужа. А вот что интересного предложит она.
Ладно, заедем, но я все равно не понимаю, с чего такая забота.
«Да потому что дедушка сказал, что ты перспективный молодой человек».
«Перспективный для чего? Для того, чтобы стать очередным внучком?» — хитро улыбнулся я.
А вот тут улыбка враз слетела с лица Алёнушки. «А вот сейчас не смешно было», — сказала она. «Аркадий Иосич заботился о нас. А ведь многие из нас были в очень сложных ситуациях. И не тебе, хоть и аристократу, говорить про него плохо. А то ведь я могу и отказаться тебе помогать, несмотря на указания Аркадия Иосича».
«Ладно, ладно», — поднял я руки, — «был неправ. Спишем это на то, что я мало знаю вас и вашу историю».
Я на секундочку сбился.
«Да я вообще ни хрена про вас не знаю. Может, ты меня просветишь?»
«Ладно, проехали».
На лице Алёнушки снова появилась улыбка.
«А насчет истории? Со временем ты все узнаешь». Она потянулась к бардачку, открыла крышку и достала оттуда невзрачную папочку.
«На, изучи», — протянула мне ее Алёна.
«Что это?»
«Настоящая бухгалтерия Созидателя. Я думаю, ты должен иметь рычаги давления на виконтессу при переговорах», — ответила Алёна.
«Откуда?» — снова начал я и снова осекся, молча открыв папку.
«Разберешься?»
— немного насмешливо спросила она.
«Как-нибудь да», — сказал я.
С чем, а с цифрами я дружил. С цифрами дружил любой архитектор, потому что именно с помощью цифр мы достигали совершенства. Я начал пролистывать отчеты один за другим. Рядом раздалось удивленное хмыканье.
«Я бы на твоем месте не просто листала, а все-таки попыталась разобраться», — глубокомысленно сказала Алена.
«Так я и ознакомливаюсь», — не отрываясь от листов, сказал я. И захлопнул папку ровно через 1 минуту 10 секунд. У меня просто часы под носом были, поэтому я знал.
«Все, спасибо большое».
«Что? Спасибо большое?» Кажется, девушка оторопела.
«Отличная информация, мне все понятно».
«Ты что, успел все прочитать и, более того, разобраться?» — удивилась она.
«Ну да».
«Да ты гонишь». Девушка реально выглядела удивленной. «Ну, гоню так гоню», — пожал плечами я, не выдержав и рассмеявшись. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». Алена недоверчиво посмотрела на меня, затем открыла рот сказать, что эта информация была очень ценной, и она не верит, что я так быстро разобрался, но потом решила не встревать. «Вот, собственно, мы и приехали», — сказала она. «Точно тебе не нужно больше времени?» «Нет». Мы остановились около старого дома с потрёпанным фасадом, на первом этаже которого висела немного покосившаяся вывеска «Созидатель». «А зачем ты меня в офис привезла?» — уточнил я. «Мы же вроде с виконтессой встречаемся, а она, как сказал Аркадий Иосич, собирается выпить. Вряд ли она будет делать это в офисе».
«Офис тут только на первом этаже, а на втором живет она сама».
«Хм, удобно», — согласился я, еще раз оглядев потрёпанный фасад. «Ну, вообще, как для строительной фирмы, могли бы хоть фасад себе сделать, да и вывеску поправить».
«У Константина Петлюры немного другие приоритеты».
«А это кто?» — уточнил я.
«Это управляющий, который сейчас будет отговаривать нас от встречи».
Алена уже прошла вперед, сама распахнула дверь и зашла внутрь, не придержав дверь. Я зашел следом.
«Здравствуйте. Вы что-то хотели?»
Секретарша с пергидрольными волосами и слишком ярким макияжем привстала из-за стола, оторвавшись от компьютера. Мало того, что она была не первой свежести, выглядела она стрёмно. Несмотря на то, что ей еще наверняка не было 30, видимо, образ жизни она вела не очень здоровый. Закрасить мешки под глазами ей не удалось. Да и белоснежная блузка, которая была на ней, явно была куплена, когда она весила несколько меньше. И сейчас на ее боках были видны небольшие, но ровненькие валики лишнего веса.
«Мы к госпоже виконтессе. Она нас ждет», — сказала Алена и направилась мимо нее в сторону лестницы на второй этаж.
«Постойте минуточку», — закричала секретарша, видя, что мы не хотим останавливаться. Она сначала пыталась поднять трубку и включить коммутатор, но, увидев, что мы не остановились, побежала к кабинету, на двери которого было написано «Директор».
«Константин Петрович, здесь эти люди к госпоже».
Я услышал какое-то ругательство. Я шел чуть медленнее, чем нужно, чтобы не пропустить такое представление. И поэтому увидел, как оттуда выскочил взъерошенный невысокий мужичок средних лет. Маленький, кругленький, с лысиной, которую он безуспешно пытался прикрыть остатками волос. «Никогда не понимал такого. Если у тебя появляется залысина, будь мужиком, побрейся налысо. Все же лучше, чем вот эти сопли приглаживать».
«Ну и глаза. Я всегда знал, что глаза — зеркало души. И вот эти глаза были очень подленькими».
«Алена Аркадьевна, подождите, куда же вы?» Не обращая внимания на меня, мужичок побежал за Аленушкой.
«Ха, ну надо же, Алена Аркадьевна».
Так вот, Алена Аркадьевна остановилась и повернулась к нему. В ее глазах была брезгливость, с которой смотрит на какую-нибудь дохлую животину.
«Чего тебе?»
«Госпожа Алфеева не очень хорошо себя чувствует и приказала мне встретиться с вами, чтобы обсудить все интересующие вас дела».
«Да ладно, как интересно». У нее приподнялась одна бровь.
Больше не говоря ни слова, Алена отвернулась и дальше стала подниматься по лестнице.
«Алена Аркадьевна, Алена Аркадьевна, вы меня не слышите? Я сказал, что госпожа не очень хорошо себя чувствует, и все вопросы нужно решать со мной».
«Нет, не нужно», — бросила Алена, не останавливаясь. Я же пристроился за ними с улыбкой, наблюдая за всем этим. А она не промах. Петлюра бежал за ней, на ходу заламывая руки. Мне кажется, он очень хотел схватить ее за руку, но боялся. А вот Алена не боялась ничего. Она дошла до большой двери и громко постучала.
«Кто там?»
— послышался женский голос. «Илона Николаевна, это Алена от Аркадия Иосича. У нас с вами встреча. Можно зайти?» И, не дожидаясь ответа, она открыла дверь, остановившись на пороге. «А ты куда?» Она взглянула на Константина, который уже пытался протиснуться между ней и косяком, но сделать это было сложно. Такой он был толстячок.
«У нас с Илоной Николаевной личная беседа.
Теодор, не стойте там как столб. Проходите».
Константин все-таки попытался протиснуться мимо, но Алена как бы случайно наступила ему на ногу. Я видел всплеск силы, она приложила дополнительные усилия. Результатом был громкий крик Кости, который запрыгал на одной ноге, держась за поврежденную руками. Уверен, что ощущение у него сейчас, как будто по нему грузовик проехался. «Ой, извините, я такая неловкая!» Первый раз при общении с Петлюрой у Алены возникла улыбка. Садистские наклонности? Ха! В малых дозах я это одобряю, особенно когда они направлены по отношению к таким уродам. Пока Петлюра прыгал на одной ноге, я прошел мимо него, и Алена закрыла дверь, тут же провернув ключ. Мы оказались... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Похоже, когда-то здесь располагался рабочий кабинет, наверное, того самого покойного виконта. Слева дверь в спальню. Она была приоткрыта, я увидел разворошенное белье. А еще здесь было очень неуютно. Нет, судя по всему, прислуга какая-то имелась, но все было как-то неряшливо. Пыль на многочисленных шкафах я чувствовал своим даром. Многочисленные стеллажи со старыми бумагами и документами, которые не трогали уже долгое время. Липкий стол, на котором стоял поднос с тремя недопитыми чашками кофе, и крошки от круассана, в том числе на клавиатуре компьютера. И сама виконтесса, которая сидела на очень дорогом, но уже достаточно потрепанном офисном кресле и держала в руке, какая неожиданность, бокал с остатками шампанского. Сама бутылка стояла рядом в ведерке. И, кажется, виконтесса даже не чувствовала свою вину или неудобство. Судя по ее лицу, пила она долго и пила крепко. Ей было около 50. Старость наложилась на алкоголизм, и выглядела она реально очень нездорово. А еще, похоже, как часто бывает, у нее была то ли апатия, то ли депрессия, и все это было отражено у нее в глазах. «Извините, Константин настаивал, чтобы мы поговорили с ним, но все-таки разговор у нас лично к вам». «Константин настаивал?» Заплетающимся языком несколько заторможенно произнесла виконтесса. «Как он мог настаивать? Разве я могла отказать Аркадию Иосичу и переложить дорогих гостей на него?» Я еле сдержал улыбку. «Вот хитрая жаба этот Константин». Но он, по крайней мере, попытался. «И да, если виконтесса уже сейчас в таком состоянии, то подозреваю, что мы успели вовремя». Вот только как с такими людьми иметь дела? Это Теодор Вавилонский, наследник рода Вавилонских. Его интересует вопрос приобретения вашей фирмы. Без лишних слов представила меня Алена и приглашающе махнула рукой. Я прошел вперед и учтиво поклонился.
«Моей фирмы? А кто вам сказал, что я хочу ее продать? У нас все идет хорошо. Костя справляется, доходы растут».
Она снова несколько заторможенно постучала рукой по пыльной папке, в которой, судя по всему, содержался очередной отчет. «Это ваши отчеты по Созидателю?» — улыбнулся я. «Разрешите мне взглянуть?»
«А зачем вам это, молодой человек? Вы из налоговой?»
«Нет, Илона Николаевна. Он наследник Вавилонских. Они думают купить вашу фирму», — терпеливо сказала Алена. Виконтесса задумчиво сглотнула.
«Ну, валяйте, молодой человек».
Я открыл отчеты, которые действительно оказались отчетами, и начал смотреть. Ага. 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 В принципе, мне хватило 10 секунд, чтобы понять, что происходит. Я быстро сравнил в голове с тем, что показала мне Алена, и увидел несоответствие. Константин Петлюра не просто воровал. Он реально грабил виконтессу буквально на всем, вплоть до канцелярских принадлежностей. А еще он копил долги. На самом деле большинство из них были рекламациями, которые получала фирма, так как отсутствие нормальных сотрудников и нормальных материалов непременно приводило к браку. И вот это было хуже всего. «На данный момент ваша фирма стоит минус 1,5 миллиона рублей», — покачал головой я.
«Ну, 1,5 миллиона — неплохо. Но мне все равно хотелось бы больше, если мы говорим о продаже».
Виконтесса потянулась за бутылкой, налила себе и снова пригубила. «Вы меня не поняли. 1,5 миллиона рублей должна ваша фирма по всем обязательствам. У вас нет дохода. Все ваши доходы уходят либо в карман управляющему, либо на оплату процентов по займам, которые взяты для того, чтобы покрыть рекламации. Более того, вы не то что не гасите тело долга, вы еще берете новые займы. И, судя по всему, еще пару месяцев, и банк отберет ваш дом.
Мой дом? При чем здесь мой дом?
Да потому что он заложен у банка. Заложен от вашего имени. Возможно, для вас это новость.
Я ничего не подписывала.
Можно? Я показал взглядом на папку в руках Алены. Та просто пожала плечами, и я достал оттуда копию настоящего документа. Вот это ваша подпись? Подслеповато прищурившись, виконтесса надела очки и посмотрела.
«Да, моя».
«Ну так вот, вы здесь взяли кредит под залог вашего дома. Он просрочен. Я думаю, что его отберут».
«Но я этого не подписывала».
Кажется, она начала нервничать. У нее задрожали руки. Я глянул на Алену, и та показательно, чтобы виконтесса не видела, закатила глаза. «Ну, я так примерно и представлял». Петлюра крутил ею, как хотел. Подозреваю, что они находились в более близких отношениях. Ну, некоторое время, пока он не нашел себе новую секретаршу, а может, он никогда и не прекращал.
«Костик! Костик, иди быстрее сюда!» — закричала виконтесса. «Да-да, я иду, ваше благородие!»
С той стороны забарабанили в дверь. Алена открыла дверь, и он зашел внутрь.
«Что такое?» «Что это такое, Костик?»
Она дала ему новую бумагу. В отличие от виконтессы, он соображал быстро.
«Это какое-то недоразумение, ваше благородие. Я думаю, что мы во всем разберемся. Как только уйдут ваши гости, мы во всем разберемся».
Вот еще 4 документа. Я разложил их перед ним, как карточный фокусник. Заем в банке «Наследие», заем в банке «Восток», заем в Имперском центральном банке и заем...
Это не совсем банковская установка, это скорее частный кредит у ростовщика, сказал я. Что это? Что это, Костик?
Виконтесса судорожно пыталась все это осмотреть, но ее, кажется, вот-вот хватит удар.
Кажется, мы перестарались, повернулся я к Алене.
Точно перестарались.
Мы во всем разберемся, ваше благородие. «Это какое-то недоразумение. Вы же знаете меня. Я все всегда решаю. Все хорошо, деньги есть. Все нормально», — успокаивал ее Костик.
Виконтесса смотрела то на нас, то на него. «Ни хрена не нормально, Костик», — улыбнулся я.
«Да что ты себе позволяешь, щенок?»
— начал он, угрожающе выпятив вперед круглый живот.
«О, наконец-то прорвался».
Я продемонстрировал ему свое кольцо. «Ты сейчас разговариваешь с аристократом, баран. И ты меня только что оскорбил. На дуэль я тебя вызвать не могу, но морду я тебе, пожалуй, набью».
«Что ты?»
Кажется, он слегка потерял связь с реальностью. Я ему вернул эту связь, отвесив жесткую пощечину. Даже не пришлось усиливать удар. Он отлетел в сторону.
«Костик, что вы делаете? Я позвоню в полицию», — завизжала виконтесса.
«Ой, все приходится делать самой», — произнесла Алена, сделав шаг назад. У нее в руках возник какой-то порошок. Она дыхнула на него, и виконтесса осела обратно в кресло. Через секунду она уже захрапела. «Ей это поможет. Часа через 2 она проснется с ясной головой», — сказала Алена, посмотрев на меня. «Спасибо», — кивнул я и перевел взгляд на стонущего Костика.
«Ну что, Костик, в тюрьму хочешь?»
«Что? Нет, Алена Аркадьевна, вы же меня знаете!»
«Не знаю я тебя и знать не хочу», — сказала Алена.
«Ну, знает ваш дедушка. Я же всегда вовремя расплачивался с долгами. Я же всегда...»
«Это не мои дела. Сейчас мы говорим о фирме».
«Я смогу! Я смогу! Я продам имение, расплачусь с вашим дедушкой и с кредиторами!»
«А что будет с ней?» — Алена кивнула на виконтессу.
«С ней?» — брезгливо скривился Костя. «Да какая мне разница? Мне главное — закрыть долги!»
«Ага, какая разница?» — покачал головой я, в очередной раз подумав. «Что-то во мне в этом мире изменилось. На самом деле мне глубоко наплевать на эту виконтессу и справедливость. Но этот Костик... Реально, я смотрел на него, и мне хотелось блевать. Настолько он был мне отвратителен. «Пошли вниз», — сказал я.
«Что?»
— начал он. «Какой ты непонятливый». Я взял его за шкирку и поволок вниз. Алена хмыкнула с интересом, наблюдая за всем этим делом. Мы спустились вниз. Я распахнул дверь в его кабинет. Там сидели люди, похожие на его сотрудников, потому что среди них был Герман. «Так, господа, на выход!» — махнул рукой я.
«Что?
Константин, как тебя там? Подтвердишь, что на сегодня рабочий день закончен?»
«Да-да, пожалуйста. Все, закончили, господа. Завтра разберемся».
Мужчины потянулись на выход. Герман смотрел на меня с интересом. Я ему подмигнул, показав, что надо молчать. Он, умничка, так и сделал. Они вышли в прихожую и вроде как собрались идти в коридор в свои кабинеты. «Нет-нет», — сказал я, — «рабочий день совсем закончен». Понадобилось 5 минут, чтобы всех спровадить. Последний я выпроводил секретаршу, закрыл дверь и уселся за стол. «А теперь, Костик, давай показывай свою бухгалтерию. Будем сверять и думать, что делать дальше». В дверь позвонили. «Это еще кто?» «Это свои», — сказала Алёнушка. Она пошла, открыла дверь, и внутрь зашли 2 пожилых мужчины в очочках, чисто канцелярские крысы, и 2 молодчика покрупнее. «Это кто?» «Дедушка прислал тебе бухгалтерскую подмогу». «Странно. Ведь даже я не понял, в какой момент она с ним связалась и как она это все передала. Неужели все, о чем мы разговариваем, слышно?» «Беспокоишься за мою компетенцию?» — улыбнулся я. «А с другой стороны, если предлагают помощь, то почему бы и нет?» «Так, значит, на сегодня у нас полный аудит фирмы «Созидатель».» Я хлопнул в ладоши и сказал: «Поехали!»